Константин дремал за столом. Клонилась голова, смыкались веки. У него не было сил встать, раздеться, лечь на диван. А мартовский закат уже наливал комнату золотистым марганцем, наполнял ее благостной тишиной сумерек, и он подумал, как хорошо не двигаться, не заставлять себя что-либо делать с собой, со своим смятым усталостью телом. «Вальтер», — думал он, — «избавиться от Вальтера сегодня, сейчас. Его очень просто могут найти в сарае. Выбросить. И ничего не было, и нет никаких доказательств. Главная улика — уничтожить ее. Выбросить эту память о войне». Константин встрепенулся, как бы прислушиваясь к самому себе. В нерешительности встал. Тело ломало, болели икры. Это так не чувствовалось, когда без единого движения сидел он в мутной дреме после бессонной ночи. «Так», — рассчитывая, подумал Константин, — «взять ключ от сарая, вернуться с охапкой дров, в коридоре не наткнуться на Берзиня, который в это время дома. Он рано приходит с работы. Впрочем, что это я? При чем тут Берзинь? Я иду за дровами, как ходят все. Спокойно? Надо спокойно». Когда он надел куртку и вышел из парадного, холодом защипало ноздри. Двор был тих, пуст. Закат из-за крыш падал на сугробы, был багрово-ярк. Еще по-зимнему крепко схватывал вечерний морозец в колючем воздухе. И низко над двором, окутываясь дымом печей, висел над трубами прозрачный тонкий месяц. Скрип снега, раздававшийся под ногами, казалось, достигал крыш, отталкиваясь, возвращался с неба. Константин по темнеющей тропке пошел на задний двор. Он вдруг остановился в двух шагах от сарая. Дверь сарая была открыта, звучали голоса, и кто-то возился, покашливал там. «Кто в сарае? Берзинь? С кем?»
«Вы, Марк Юлевич?» — спросил он очень громко, позванивая связкой ключей, узнав покашливание Берзиня. «Добрый вечер, как говорят...»
За порогом на чурбане сидел Марк Юлевич в очках, завязывал кашне, обмотанное вокруг горла. Толстое лицо было лиловато-красное от заката. Он подтолкнул на переносицу очки, ответил тоном занятого человека.
«Да, да, это я. Это мы».
Нацелился колуном и, сидя, ударил по березовому поленцу. Оно треснуло стеклянным звуком.
«Что?» — задышкой проговорил он. «Тома! Подавай мне, пожалуйста, короткие, я выбился из сил».
За спиной его в углу сарая горела свеча, вставленная в горлышко бутылки. Заслоняла ее, закутанная в платок, фигура Тамары. Она выбирала поленья, прижимая их к груди, как ребенка, носила к отцу.
«Это дядя Костя?» — сказала она и бросила полено, поправила волосы на виске. «Это дядя Костя?»
Она, видимо, сразу не разглядела его в полутьме, подошла вплотную, несмело спросила.
«Вы за дровами? Вы...»
Она тихонько опустила чурбачок на землю напротив Марка Юлевича, все не отводя от Константина спрашивающих глаз, и проговорила опять.
«Дядя Костя?»
Берзинь сердито, шумно, высвободил колун из полена, отдуваясь, простонал.
«Дети, дети, задают столько вопросов, можно сойти с ума!» «Да, я устал слушать вопросы, да, да!» сказал он в голос и ударил колуном по полену. «Он за дровами, это ясно. Он ничего не потерял в сарае, это ясно. В школе ты учила стихи. Откуда дровишки из лесу вестимо? Ты учила эти стихи? А мы берем дрова из сарая».
Константин, уже не звеня ключами, смотрел не на Берзиня, не на затихшую Тамару. Смотрел на слабый и сухой червячок свечи над грудой сдвинутых дров. Там, в этом месте, был спрятан Вальтер, завернутый в носовой платок. Сверток этот был запрятан им на уровне гвоздя, забитого в стену, где постоянно висела ножовка. Дров на прежнем уровне не было, они были разобраны, и он тотчас же вспомнил, что тогда ночью спрятал пистолет в дровах Берзиней, твердо зная, что у них никогда не будут искать его. И оглушенный внезапным ужасом и стыдом, Константин взялся за покрытую ледяной и скользкой плесенью бутылку со свечой, обвел взглядом Берзиней. Оба они безмолвно, с каким-то объединенным сочувствующим вниманием, глядели на него, на свечу, которую он тупым движением переставил на другое место, Язычок свечи заколебался. «Вы...» — сказал он и замолчал, и глухо договорил. «Не буду мешать. Простите». Берзень закивал странно и часто, полукашляя в нос. Свеча дробилась в стеклах его очков, и рядом с его лицом белело лицо Тамары. Он видел ее изумленно наползающие на лоб брови. Она откинула платок, выгнув свою еще по-детски беспомощную шею, готовая что-то сказать, но не говорила ничего. И он почувствовал себя как в душном цементном мешке и быстро пошел к двери, на пороге сказал: «Простите меня, Марк Юлевич».
«Нет, мы уходим. Томочка, возьми дрова, мы мешаем соседу». «Мешаем».
Берзень вскочил, как будто собираясь бежать. Концы кашне мотались на его груди.
«Сопливая девчонка, что ты сидишь, я тебя спрашиваю?»
Срываясь на фистулу, крикнул Берзень, оглянувшись на дверь.
«Сопливая наивная девчонка, куда ты запускаешь глаза? Где твоя вежливость? О, думать! В первую очередь человек должен думать!»
Берзень постучал указательным пальцем себе в лоб.
«Мы живем в коллективе, мы должны уважать соседей. Мы уходим из сарая».
«Папа!» — закричала Тамара возмущенно. «Не кричи! Мне стыдно за тебя. Почему ты боишься? Если у тебя не хватает смелости, я сама объясню Константину Владимировичу».
«Константин Владимирович...» — она перешла на шепот. «Константин Владимирович, сегодня мы брали дрова, и вы знаете, у нас...» Константин обернулся. «Не говори, — хотелось сказать Константину, — я все понял. Не говори ничего». Он стоял, покусывая усики, смотрел на растерянно моргавшего Берзеня, на шатающийся язычок свечи, на Тамару, доказательно прижавшую руку к груди, и сказал вполголоса: «Что знаете?» Он не мог объяснить сам себе, почему так открыто выговорил «что знаете?» И, сказав это, переспросил: «Не понимаю, что знаете? О чем вы, Тамара?»
«Паршивая девчонка! Что ты говоришь? Не слышали бы мои уши!»
Берзень махнул кашне вокруг воротника, грубо дернул Тамару за рукав.
«Что ты говоришь Константину Владимировичу? Мы уходим сию минуту, уходим, Константин Владимирович. Вам не стоит слушать ее болтовню, стоит ее послушать, и можно повеситься».
«Ах так, так, да?» — сказала Тамара зазвеневшим голосом. «Ты трус, ты боишься самого себя. Вот смотрите, Константин Владимирович, что мы нашли в сарае, под этими дровами. Кто-то спрятал здесь. Смотрите!»
Она отшвырнула поленья, выхватила маленький серый сверток из-под дров, шепча: «Вот-вот!» И, не сняв варежки, стала, торопясь, вместе с тем боязливо разворачивать его. Конец пухового платка мешал ей, путаясь под руками. И в следующую секунду сверток выскользнул из ее рук. Пистолет со стуком упал в щепу. Аккуратные фетровые валенки Тамары стремительно отскочили в сторону от упавшего в щепу Вальтера. Берзень, страдающе охнув, схватился за голову.
«Что ты делаешь? Он заряжен патронами. Можно сойти с ума?»
«Он заряжен пулями», — сказал Константин.
«Что?»
— удивился Берзень. «Пулями», — сказал Константин, глядя на Вальтер. В щепе он тускло и масляно отливал металлом при огне свечи. Аккуратные валенки Тамары приблизились к пистолету и замерли. Она сказала: «Вот». «Пулями», — проговорил Константин.
«Что?»
— спросил Берзень потрясенно. «Пулями», — повторил Константин, — «которые убивали на войне». Усмехнувшись скованными губами, он поднял пистолет и, когда уже привычно держал на ладони этот зеркально отполированный, изящный, как детская игрушка, кусок металла, на миг почувствовал, как твердая рукоятка его, тонкая и влитая спусковая скоба, плотно входит в ладонь, передавая руке холодную щекочущую жуть, таившуюся, запрятанную в этом круглом стволе. Стоит лишь сделать усилие, нажать спусковой крючок.